Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы рассказываем вам о самых важных новостях о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леша, привет, расскажи, пожалуйста, о чем сегодня мы будем говорить.
Ксения, привет. Сегодня мы расскажем о новом пакете санкций, который сегодня обсуждают в Евросоюзе, также о новых санкциях против России, которые сегодня анонсировали США. Приведем новые данные о гибели среди мирного населения Украины, о гибели детей. Расскажем, как западные компании научились обходить санкции и как это вскрывают западные же СМИ. Также расскажем о том, что происходит на оккупированных территориях. Дадим прогнозы, которые приводят украинские генералы, о том, готовит ли Россия новое наступление на Украину. А также обсудим, почему Путин все-таки решил перенести свою традиционную пресс-конференцию декабрьскую. Но начнем, как всегда, с военной сводки. Ксения, что происходит на фронте сейчас?
Да, я расскажу, как всегда, об обстрелах, которые продолжаются, не прекращаются, и в особенности в Херсоне, освобожденном не так давно. Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что за минувшие сутки российские военные 86 раз обстреливали области и сам Херсон, в результате чего погибли 3 человека, еще 13 были ранены. В Херсоне под обстрел попали судостроительный завод, образовательное учреждение, помещение издания газеты, школа, магазин, здание Херсонской областной военной администрации, частные и многоквартирные дома. Кроме того, сообщается, что один из снарядов попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи. Среди пострадавших 32-летняя парамедик и 70-летний мужчина. В результате ударов по критической инфраструктуре Херсона город оказался полностью обесточен. А также российские военные сегодня днем нанесли удары по инфраструктуре Харькова. Жители города и области призывают оставаться в укрытиях. Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщает, что утром россияне обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины Николаевской области. 2 человека погибли и еще 4 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 14 декабря, накануне. Ну а в оккупированном Мелитополе россияне с 1 января планируют запретить обращение гривны. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. Он рассказал, что после каждой удачной акции вооруженных сил Украины и сил сопротивления россияне начинают очередной виток гражданского террора. В частности, сейчас в городе усилились фильтрационные мероприятия, так называемые, проверяют мобильные телефоны, автомобили, горожан сажают в подвал. Федоров, которого самого, кстати, похищали в самом начале войны, добавил, что мелитопольцев, которые из оккупации оказались на грани выживания, заставляют менять гривны на рубли по крайне невыгодному курсу.
Ну и вот в продолжение хроник оккупированных территорий, Ксения, сегодня омбудсмен Украины заявил, что украинские правоохранители впервые зафиксировали факт пыток детей в Херсоне во время оккупации. Сейчас, я напомню, город деоккупирован украинскими силами. В частности, по словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубенца, в Херсоне обнаружили отдельную камеру, где содержались несовершеннолетние, и, как рассказал правозащитник, российские военные называли ее детской камерой, помещение было сырое, а единственное, чем она отличалась от других камер, что российские военные, я цитирую, бросили туда 3 тонких матраса и называли это улучшенными условиями для детей. И, кроме того, детям очень редко давали воду через день и практически не кормили, а также оказывали психологическое давление. В частности, детям рассказывали, что родители якобы отказались от них. Ну вот, как рассказал Лубенец, детей забирали по каким-то странным основаниям. Например, одного из мальчиков задержали только за то, что он фотографировал разбитую российскую технику. И после этого его пытали. Всего, по данным омбудсмена, на деоккупированной части Херсонской области обнаружено 10 пыточных. Из них 4 в самом Херсоне. Ну и вот в продолжение детской темы мы регулярно приводим статистику о гибели мирных мирных жителей в Украине, она, к сожалению, пополняется ежедневно практически. И вот сегодня офис генпрокурора Украины привел данные, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погибли 447 детей. Всего около 1000 украинских детей получили ранения разной степени тяжести. А речь идет об ампутациях, о поражениях конечностей, и это требует годы и годы реабилитации. И вот последние случаи, которые приводит офис генпрокурора Украины, это гибель в Херсоне 8-летнего мальчика 14 декабря, а также трех сестер 16 и 14 лет в Николаевской области. При этом больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.
Но еще одна категория детей – это те дети, которых насильно вывозят в Россию, фактически похищают. Мы тоже об этом постоянно рассказываем. Семьи разлучают, то есть детей насильно перевозят в Россию, разлучив их с родителями. И известны истории, когда детям действительно говорили, что они будут усыновлены какой-то российской семьей, при том, что у них были живы их нормальные украинские родители. Но потом там каким-то семьям удалось воссоединиться. Об этом писали и западные медиа, и украинские, рассказывали вот такие истории. Но, к сожалению, очень многие дети действительно оказались, особенно дети-сироты, из детских домов их вывезли насильно на территорию России. Кто-то из них уже усыновлен, в том числе уполномоченная по правам ребенка в России усыновила украинских детей. И, в общем-то, это тоже можно расценивать как похищение, потому что это дети с украинских территорий, которые были оккупированы россиянами. Кроме того, вот сейчас, 28 декабря, будет большая дата, 20 лет с тех пор, как в России был принят закон Димы Яковлева, или, как еще его называют, закон подлецов, который запрещает иностранное усыновление, в первую очередь из Соединенных Штатов. И таким образом, дети-сироты, которые имели шанс быть усыновленными иностранцами в Украине, теперь этого шанса не имеют, если они оказались в России.
Да, Ксения, безусловно, и многие наблюдатели расценивают вот эти вот похищения детей украинских и их усыновление преступлением. Я напомню, что военные преступления, они не имеют срока давности. Сейчас европейские правоохранительные органы совместно с украинскими правоохранительными органами готовят трибунал касательно преступлений, которые российское руководство и российская армия совершали в Украине. И еще в продолжение военной сводки, сегодня очень важное интервью опубликовал The Economist. Журналисты издания поговорили с главнокомандующим армии Украины Валерием Залужным. Он рассказал, что по его данным российские военные стягивают технику и кадровый резерв для наступления на Украину. По данным Залужного, новое наступление России на Украину может начаться в конце зимы или ранней весной. Он, Залужный, также дал оценки мобилизации, которую провели в России. Он назвал ее удавшейся, имея в виду то, что сейчас резерв российской армии составляет от 1 200 000 до 1,5 миллиона человек. Я напомню, что сам Путин в начале декабря утверждал, что якобы из 300 000 мобилизованных в Украине находится 150 000, а из них 77 000 участвуют в боевых действиях. Ну вот эти вот данные о якобы 300 000 мобилизованных, их СМИ подвергли под сомнение, даже вот по оценкам независимых СМИ, независимых наблюдателей, минимум 500 000 в России мобилизовали, а по всей видимости и больше. И при этом Залужный помогает, что вот это вот новое наступление, которое может планировать Кремль, оно начнется либо с Донбасса, либо с территории Беларуси. И на этом фоне он называет важной стратегической задачей для ВСУ создание резервов и подготовку к новому этапу войны. Как ты думаешь, Ксения, связано вот с этими прогнозами то, что Путин отложил свою пресс-конференцию?
Возможно, с этими прогнозами, возможно, там несколько факторов сыграли роль, но вот сегодня издание Moscow Times пишет о том, что эту конференцию и послание к Федеральному собранию Путин отменил из-за возможных диверсий со стороны Украины. Издание Moscow Times пишет об этом со ссылкой на сотрудников правительства и администрации президента. По словам источников, изначально в правительстве и администрации президента готовились к прямой линии, готовились к пресс-конференции. Правительственные чиновники пришли к выводу, что единственная тема, которую стоило бы обсуждать на пресс-конференции, это война. Но в Кремле стали опасаться новых диверсий со стороны Украины перед выступлением Путина. И источник, с которым побеседовали журналисты Moscow Times, сказал о том, что вопрос диверсий подробно обсуждался на совещаниях с силовиками. Дать стопроцентную гарантию, что чего-то такого не произойдет, они не могли. Как было сказано, ясно, что противник будет стремиться. Президент в курсе, и это был сильный аргумент против пресс-конференции, рассказал один из источников.
Да, ну действительно, Ксения, то, что Россия стремится превратить войну в Украине в длительное военное противостояние, и к такому выводу приходят и западные аналитики, и украинские генералы. В частности, вот в другом интервью, на которое я хотел бы также обратить внимание, бригадный генерал ВСУ Алексей Громов заявил, что Кремль отчаянно нуждается в победах, чтобы оправдаться перед российской общественностью после серии военных неудач, включая уход из Херсона после нескольких месяцев оккупации и так далее. И действительно, любые новые атаки со стороны Украины и контрнаступления со стороны Украины – это очень плохо скажется на попытках Кремля пытаться каким-либо образом вести пропаганду среди общественного мнения России, а именно вот, обычно пропагандистские цели носят пресс-конференции Путина. И вот другая новость, которая прямо связана с этой темой, телеграм-канал «Можем объяснить» обнаружил на сайтах объявления Авито и HeadHunter, а также в соцсети ВКонтакте объявления о найме разнорабочих на строительство укреплений и рытье окоп в Запорожской, Луганской и Белгородской областях. Предлагается работа вахтовым методом от 30 до 90 дней с зарплатой там, от 89 тысяч рублей. Но журналисты посмотрели отзывы, и отзывы в основном об этой работе негативные. То есть те, кто приходили туда на работу, жалуются, что жить надо в армейских палатках, бытовые условия плохие, а зарплату не платят. И вот показательно, что компания, которая нанимает рабочих на рытье окопов, предположительно, это компания «Стройком». Я напомню, что эта же компания строила Крымский мост, Олимпийские объекты, Газпромовский Лахта-центр в Петербурге и другие объекты. Но вот, в то же время, пока Россия готовится оборонять Крым, европейские страны, США оказывают давление на Россию и помогают Украине проводить деоккупацию аннексированных территорий. И в том числе речь идет как о том, что происходит сейчас, так и о тех действиях, которые Россия и в том числе Советский Союз совершали в отношении Украины в прошлом. Вот сегодня Европейский парламент признал массовый голод 1932-1933 годов, или Голодомор, как мы его называем, актом геноцида против народа Украины. И показательно, Ксения, что за принятие соответствующей резолюции проголосовали 507 депутатов Европарламента. Против выступили 12, еще 17 воздержались. И в Европарламенте подчеркнули, что осуждают вновь совершаемые против украинского народа преступления России, в том числе, а я цитирую, целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины в зимний период.
В резолюции, кстати, отмечается, что отбеливание и прославление тоталитарного советского режима, возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина привели к тому, что Россия стала государством-спонсором терроризма. И стала, я напомню, не только на словах, но и официально. Например, сегодня Нижняя палата Национальной ассамблеи Польши признала Россию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры. Поводом для такого решения стало то, что власти страны нарушают права человека, нарушают устав ООН, нападают на другие страны, совершают военные преступления и виновны в геноциде. Кроме того, по мнению депутатов, Россия ответственна за крушение малайзийского Боинга в 2014 году, но, собственно, это уже и суд доказал, что Россия за это несет ответственность, и падение самолета ВВС Польши в 2010 году. Польский парламент также осудил российскую агрессию в Украине, посягательство на суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность страны. страны. Депутаты призвали продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину. И напомню, что Польша уже не первая страна, которая признает Россию государством-спонсором терроризма. Ну, о санкциях мы еще поговорим чуть позже, а сейчас еще одна новость из Польши. Продолжается террор украинских представительств в разных странах, и не только, судя по всему, украинских представительств. Вот в Польше, например, в здании главного управления полиции взорвался так называемый подарок из Украины. Видимо, пришла туда подозрительная посылка, а вот эти подозрительные посылки, они в последнее время часто приходили в украинские дипломатические представительства. Видимо, сейчас они будут приходить и в те страны, которые Украине активно помогают. Как сообщается, главный комендант полиции Польши генерал Ярослав Шимчик был госпитализирован. Взрыв произошел еще накануне, в среду, однако министерство выступило с официальным заявлением по этому поводу только сегодня. В результате взрыва в главном управлении полиции обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже, и также были повреждены помещения на втором этаже, где, собственно, и был расположен кабинет генерала.
Ну и в продолжение темы санкций, как раз Польша и Литва накануне заблокировали одобрение нового пакета санкций из-за опасений, что в нем остались лазейки для уклонения от этих санкций для российских олигархов. А вообще сегодня как раз страны Евросоюза предпринимают новую попытку согласовать 9-й пакет санкций против России, чтобы призвать Россию к ответу за те преступления, которые Россия совершает в Украине. И сегодня же США ввели новые санкции против российских олигархов, в частности, против Владимира Потанина, одного из богатейших людей в России, а также против Росбанка. Об этом сообщило сегодня Министерство финансов США. Вот на этом фоне и на фоне того, о чем ранее заявляли власти Литвы и Польши, действительно есть опасения, что западные компании и российские олигархи с помощью западных каких-то их партнеров научились обходить санкции. Ксения, что об этом известно?
Сегодня действительно большое расследование опубликовали издания «Важные истории», это независимое российское издание, агентство «Рейтер» и Британский институт оборонных исследований. Речь идет о том, что западные компании после начала войны в Украине продолжают поставлять России комплектующие для боевых беспилотников «Орлан-10». Делают они это через посредников, как выяснили авторы расследования. Компания «Специальный технологический центр», который производит дроны, находится под американскими санкциями еще с 2016 года. По данным Британского института оборонных исследований, в «Орлане» используется электроника американских фирм, а также японских. Эксперты пришли к выводу, что из российского в нем только корпус, а вся начинка импортная. И расследователи пишут о том, что часть иностранных компонентов для производства «Орланов» примерно на 300 миллионов рублей с января по май вот этот специальный технологический центр СТЦ закупил у российской сети CityLink. Ну, там упоминаются еще и другие компании. Как я уже сказала, это большое расследование, довольно масштабное. Я думаю, что вы можете его найти и узнать все детали.
Ну, вот издание «Важные истории», Ксения, которая сделала этот замечательный репортаж, оно за свои расследовательские проекты, за свои истории, которые они публикуют, журналисты издания платят тем, что их преследуют в России. В частности, издание и его журналистов признали иноагентами. И вот новые новости приходят из России о репрессиях в отношении людей, которых признали иноагентами. В частности, Россия впервые оштрафовала за недостаточно большие буквы на плашке иностранного агента. Я напомню, что все россияне и российские издания, которые признаны иноагентами, обязаны, согласно российскому законодательству, делать дисклеймер или плашку в соцсетях, на сайтах, где они публикуют свои новости о том, что их признали иноагентом в России. И вот блогера из Ярославля Андрея Алексеева, включенного в реестр иноагентов, оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что прокурорам не понравился размер шрифта маркировки в публикации, которая была сделана им в мае. Ну и как отмечает «Коммерсант», сам блогер пояснил, что просто в ВКонтакте, где он писал вот этот вот пост, не получилось у него поменять размер шрифта.
Но нет предела совершенству. В следующий раз они могут сказать, что размер шрифта устраивает, но не устраивает, например, то, что шрифт не жирный, или еще там какой-нибудь не такой, что надо было выбрать другой тип шрифта, а что-то написано не с большой буквы или еще что-нибудь. В общем, придраться можно как угодно к этой плашке, которую вынуждены прикреплять к своим постам иностранные агенты. Прежде всего, речь идет о людях, которые остаются в России, конечно, подвергаются опасности, поэтому тут уже удивляться ничему не приходится. И в продолжение нашей постоянной рубрики «Кого, где, за что» жители аннексированного Крыма Феодосии Дмитрия Степанченко приговорили к 1 году и 21 дню ограничения свободы по делу об антивоенном граффити. Внимание на приговор обратило издание ОВД-Инфо, и об этом сегодня пишет издание «Медиазона». Степанченко признали виновным в вандализме по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Как уточняет ОВД-Инфо, поводом для дела стало нарисованное граффити с оскорблениями российских военных. Правда, что это были за оскорбления, не сказано в новости, поэтому неизвестно, что там написал Дмитрий Степанченко, но мы знаем, что людей задерживают, арестуют, штрафуют и так далее, даже за надпись «Миру мир». Поэтому что сочли оскорблением военных, то и прикрепили, по всей видимости, к делу.
Да, вот как раз в Петербурге сейчас судят художницу Сашу Скочеленко. Ей грозит до 10 лет тюрьмы по делу о военных фейках. А Скочеленко, она просто заменила ценники в супермаркете на маленькие антивоенные листовки, в которых она пыталась рассказать согражданам о бомбежке школы в Мариуполе. На заседание суда, помимо журналистов и нескольких десятков слушателей, также пришли консулы из Финляндии, Швеции, Германии и Норвегии. А это сообщает Медиазона. И вот таким образом консулы, по всей видимости, хотели показать, что дело Скочеленко привлекло международное внимание своей абсурдностью. Я напомню, что художница была арестована 13 апреля после доноса 72-летней пенсионерки, которая заметила листовки в магазине «Перекресток».
Ну, а я продолжу тему абсурда, и, собственно, на этом мы завершим сегодняшний выпуск подкаста. Новости из параллельного мира. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов на новогодней елке зачитал письмо от мальчика Вовы из Киева и пообещал ему ракеты. Видео с этого праздника опубликовал телеканал RTVI. Ну, очевидно, что раз это была елка, то там были дети, то есть все происходило это при детях. В ролике Нилов подходит к новогодней елке, на которой висят открытки с желаниями и мечтами детей. Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. «Вова, ты получишь ракеты, жди». Это шутка, конечно, такая, произносит Нилов. Но, естественно, он имел в виду, мы знаем, какого мальчика Вову, по фамилии Зеленский, и, видимо, решил так пошутить. Но вот эту странную шутку не поняли даже его соратники. После этих слов председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев закрывает лицо рукой, и это видно на вот этих видеокадрах, которые были распространены. Ну, собственно, это говорит только об одном, об абсолютной неадекватности восприятия происходящего, о цинизме, о жестокости, о том, что люди абсолютно не думают о том, как страдают сейчас украинцы и, в общем, наслаждаются в каком-то смысле их страданиями. Это подтверждают и те репортажи, которые сейчас выходят на российских телеканалах, и я вот видела как раз на этой неделе фрагмент репортажа одного из государственных каналов, в котором ведущие просто с удовольствием, с наслаждением рассказывают о том, как украинцы сидят без света, как они придумывают какие-то лайфхаки, как кто-то там бреется в туалете. Это вызывает почему-то такое садистское наслаждение. Ну, в общем, наверное, это все должны изучать психиатры.
Лучше и не скажешь. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. Слушайте новый выпуск нашего подкаста завтра. И не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
До встречи!